Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Здравствуйте.
У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник».
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здрасте.
Наше досье.
Протоиерей Максим Первозванский. Родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт, работал в специализированном научно-исследовательском институте приборостроения. С 1993 был директором воскресной школы Новоспасского монастыря. В 1995 году стал священником, заочно окончил Московскую духовную семинарию. Сейчас является клириком Московского храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе, главным редактором православного молодежного журнала «Наследник», духовником молодежной организации «Молодая Русь». Женат, отец девятерых детей.
Сегодня четвертое воскресенье Великого Поста, и мы совершаем память преподобного Иоанна Лествичника. Что это за святой, почему ему посвящено целое воскресенье поста?
Ну, вообще у поста есть своя внутренняя логика, и не случайно там первое воскресенье такое, второе такое, а шестое совершенно другое. Поэтому четвертое воскресенье поста – это, по сути дела, первое воскресенье второй половины поста, вот так можно сказать. Если между крестопоклонным Иоанном Лествичником как раз приходится в среду приполовение поста, то вот полноценный такой воскресный день второй половины поста – это память Иоанна Лествичника.
Все же перевалили за половину.
Да, перевалили за половину, так уверенно, и уже Пасха, она совсем видна. Вообще, каждое из воскресений, оно делает какой-то вот акцент и напоминает нам о чем-то, о чем мы в пост должны не забыть. И вообще... Иоанн Лествичник, слово «лествица» или «лестница» по-русски будет так, Иван Лестничник, вот, это человек, прославившийся в наибольшей степени, известный как автор книги «Лествица», в которой он описывает лестницу добродетелей, восхождение к Богу, восхождению к праведности. И поэтому, собственно, нам напоминается в этот день Великого Поста и во всю эту неделю, что, в общем, одной из целей, может быть, даже одной из главных целей Великого Поста является вот такое... осознание того, что вообще-то все мы призваны к праведности, все мы призваны к святости, и пост – это путь, вот если в предыдущую неделю нам напоминали, что пост – это путь к кресту, это путь к Пасхе, то сегодня нам напоминают и о том, что пост – это путь к праведности. Мы должны постараться... Вообще-то мы, конечно, всю жизнь должны стремиться к праведности, да, но точно так же, как мы, вот те другие какие-то добродетели, акценты, которые расставляются Великим Постом, мы всю жизнь должны к ним стремиться. Но все-таки пост – это выделенное время, когда мы прикладываем к этому особые усилия.
Я, честно говоря, не читал никогда это вот литературный труд, что называется, но икона «Лестница Иакова» и с обязательным, как правило, там, изображением Иоанна Лествичника, она очень... Ну, такая вот из тех, кто западает в память самим изображением. И там много всего. Ну, и вот и крутизна, как правило, и наличие ступенек, через которые перескочить невозможно, и то, что можно сорваться с каждой ступеньки и упасть.
Вот и это... бесы там вокруг замечательные,
да, такие, да, с крючками. Вот она такая, в общем, очень сюжетная, очень яркая икона, и когда я только начинал еще там работать в музее, вот это была одна из тех икон, которая, во-первых, и мое внимание привлекла, и около нее всегда очень много людей, потому что там есть что разглядывать, есть какие-то вот подробности. И, может быть, вот сам... Давайте начнем, вот, если говорить об этом пути, то о постепенности его. Там ведь понятно из самого изображения, наверное, это понятно из этого труда, что невозможно там перескочить через три ступеньки, невозможно взлететь по этой лестнице, а есть какой-то
Это не совсем простой вопрос. Дело в том, конечно, вот я хотел бы действительно подтвердить, вот два воскресенья назад у нас в Новоспасском монастыре была экскурсия одной из воскресных школ подмосковных, в частности, там приехали ребята, ну, совсем далекие от церкви, такие с бритыми головами, вот, и я... просто водил их по храму, и У нас два изображения, собственно, вот этой лестницы. Одна в галерее, древняя фреска, а вторая в новом, новорасписанная в храме Покровском. И они остановились сначала в галерее, долго рассматривали, что там написано, какие грехи, какие страсти, какие, наоборот, добродетели. И потом, когда зашли вот в новорасписанный храм, то же самое остановились там и стали... А вот там то-то, а вот здесь немножко по-другому. То есть, это действительно серьезнейшим образом приковывает внимание. По поводу последовательности восхождения. Дело в том, что все-таки Иоанн Лествичник писал свою книгу для монахов. Вот. И поэтому, конечно, для разного образа праведности эта лестница может быть несколько различной. И поэтому, ну, знаете, вот если ты поступаешь, не знаю, там, в спецназ ГРУ, вот, то твоя подготовка будет несколько другая, чем если ты поступаешь в стройбат. Вот. Хотя везде есть курс молодого бойца. Вот. Но при этом специфика подготовки морских котиков, да, она может серьезно отличаться, потому что если они там не научатся плавать с аквалангом, то они не могут вообще двигаться дальше. Бессмысленно изучать, как вообще заминировать вражеский авианосец, если ты не умеешь плавать с аквалангом. Если ты вообще не собираешься к авианосцу, вот, а собираешься воевать где-нибудь там в пустыне, то тебе в первую очередь будут учить, как вообще выжить в пустыне, где найти воду, как ездить на верблюде, вот, ну и так далее. То есть, все-таки специфика различных образов праведности, она различна. И вообще один из серьезных вопросов, на который нам обязательно нужно, мне кажется, давать какой-то, в том числе и церковный такой ответ, это в том, что большинство литературы существующей, это литература монашеская.
Святоотеческая.
И литература для монахов. То есть, вот
то есть наиболее... перетаскивать на себя все, что
а вот
написано.
Как, да. А как это приложить к мирскому образу жизни, это очень непростой вопрос. Я вот специально взял с собой лествицу, понимая, что мы сегодня будем об этом говорить, и в качестве примера того, что Иоанн Лествичник прекрасно понимал эту специфику монашеской жизни, жизни мирской, первая же ступень... которая первая, так сказать, в которой он описывает, как необходимо двигаться монаху. Она называется «Об отречении от мира». То, что для обычного мирского человека, в общем, невозможно в полной мере, во всяком случае, как для монаха. И вот он здесь пишет прямо в 21-м своем стихе. «Некоторые люди, нерадиво живущие в мире, спросили меня, говоря, как мы, живя с женами и оплетаясь мирскими попечениями, можем подражать житию монашескому?»
Никак.
Вот ключевой вопрос. А есть ответ? Я отвечал им: все доброе, что только можете делать, делайте, никого не укоряйте, не окрадывайте, никому не лгите, ни перед кем не возноситесь, ни к чему не имейте ненависти, не оставляйте церковных собраний, к нуждающимся будьте милосердны, никого не соблазняйте, не касайтесь чужого ложа, будьте довольны женами вашими, если так будете поступать, то недалеко будете от Царствия Небесного. Вот, собственно, лествица.
Лествица лайт.
Для, да, можно так сказать, для мирянина. Она не то, что лайт. Вот,
о, это не лайт.
Это совсем не лайт.
Не возноситься, не осуждать.
К сожалению, вот нету подробного описания, о чем я только что, только что говорил перед этим, а как этого добиться. То есть, есть некий идеал монашеской жизни. В житии одного из святых пустынников есть такой эпизод, когда ему ангел Господень говорит: вот ты еще не достиг высот святости, если хочешь, я тебе покажу, какие бывают святые люди. И отвел его в город, где показал ему двух сестер. И сказал: вот они живут в миру с мужьями, но они выше тебя по жизни. Он говорит: а как это так возможно? Он говорит: они никогда, вот столько времени вместе живя, они никогда друг на друга не разгневались. То есть, вот люди, две сестры, живя в миру, могут достичь святости выше монашеской, если не будут друг на друга гневаться. Но вопрос, а как этого достичь? То есть, есть некий результат, что да, святость в миру – это совсем не лайт. Это очень сложный путь. И, как я уже сказал, если для монахов написано множество книг, как древних, так и современных, как достичь этого идеала, то для жизни в миру таких книг совсем немного.
А вот тогда все равно возникает вопрос. Скажем, человек, который, ну, вот, интересуется интересуется, он открывает, ну, как обычный, вот я. Если мне нужно что-нибудь изучить, я беру книгу. И очень многие, наверное, так. Берет книгу, в частности, эту, и, может быть, пропускает вот этот стих, который вы привели, и начинает погружаться в содержание, собственно, вот того, что написано. Ну, я думаю, что и целый ряд других книг то же самое. И он сталкивается с тем, что описаны действительно какие-то ограничения, очень сложные какие-то вещи. Он понимает, что то, что написано в этих книгах, вот для монахов, в частности, это никоим образом не переносимо в тот образ жизни, в ту жизнь, которой живет он. И тогда, я боюсь, возникает... реакция, ну, не то чтобы отторжение, ну, вот просто опускаются руки. Я же все равно так не смогу.
Неоднократно такое, конечно, встречал.
Чего и дергаться-то? Зачем начинать, если я этим путем пройти не смогу? А значит, я не достигну той цели, которая заявлена, там, приблизиться к Богу. Я все равно не смогу за свою жизнь это все сделать. Ну, тогда и ладно, не стоит начинать.
Ну, вот, знаете, вот в книге Иоанна Лествичника 22-я ступень посвящена разговору о тщеславии. Если ты внимательно читаешь эту книгу, то ты обязательно дойдешь до 22-й ступени и поймешь, что, в общем, нужно с некоторым таким снисхождением относиться к себе самому и понимать того, что, в общем, да, достичь высоты – это совсем непростая задача. И если ты считаешь, что ты можешь это сделать, то, в общем, ты тщеславишься. И там еще есть ступень о гордости и так далее. То есть вообще это все равно полезное чтение. И не случайно именно «Лествица Авы Иоанна» или книга «Авы Дорофея» была одной из любимейших чтений на Руси. Хотя это чисто монашеская литература. Вот, потому что, во-первых, она дает вектор, она дает некую, так сказать, вот свет, куда надо стремиться. Во-вторых, там вообще масса, если не практически полезных советов, то, во всяком случае, принципов, и рассуждений, которые, безусловно, могут помочь человеку и в обычной жизни.
А сам Иоанн Лествичник, он кто был?
Он соответствовал этому?
Да, понятно,
безусловно,
что соответствовал, раз он святой.
Игумен Синайской горы, да, который, между прочим, вот в предисловии же к Лествице дано его житие как раз с тем вопросом, который вы, Татьяна, сейчас так вот и задали, что для того, чтобы вот мы, читатели, понимали, что это не просто теоретическое знание, мы вам расскажем, кто такой был Иоанн Лествичник.
То есть он был настоятелем монастыря Святой Екатерины?
Не сразу.
Не совсем так. Дело в том, что игумен Синайской горы – это не совсем настоятель монастыря Святой Екатерины. В древности на Синайской горе жило множество монахов, в том числе отшельников. Они были вот по горе рассеяны, но все они как бы в целом управлялись игуменом. И вот игумен горы Синайской, не просто монастыря Святой Екатерины, был Иоанн Лествичник. Он стал игуменом горы Синайской. Сначала 19 лет он прожил в сугубом послушании у своего Аввы. Вот, причем, как сказано в его житии, это послушание было таково, что он жил как бы не имея ни своего разума, ни своей воли. То есть полностью очистив и он отсек свою самость. Это, кстати говоря, один из важнейших этапов для монаха. Если мы вот хоть чуть-чуть представляемся, что такое монашеская жизнь, то человек, приходящий в монастырь, первым делом становится послушником. То есть он отказывается от своей воли и отказывается от своего разума. Он поступает в послушание старцу.
Как чистый лист получается.
Да, и он, так сказать, задача достичь вот этого чистого листа, на котором уже можно будет правильно его воссоздать. Вот, а потом еще после этих 19 лет в послушании у Аввы он еще 40 лет подвязался в безмолвии. Уже самостоятельно, и только после этого, после, соответственно, получается, 59 лет, он стал игуменом Синайской горы. То есть там все было серьезно, там нельзя было в 20 лет назначить тебя настоятелем. Хотя многие прозорливые старцы провидели в нем, а он в 20 лет принял монашеский постриг, провидели в нем игумена горы Синайской. Вот когда он со своим Авой, которого звали Маркел, приходил там к разным старцам, они говорили: о, ты привел нам игумена горы Синайской. То есть они заранее провидели в нем того, кем он впоследствии стал.
Но вот эта книга же была написана по заказу, получается. Это не потому, что вот ему вдруг захотелось.
Да.
Его попросили. И такое заказное произведение. Это еще одна проблема.
Ну, то кто попросил?
Ну, нет, но для меня-то, вот, опять же, там, в моей цепочке рассуждений неважно. либо на тебя нисходит вдохновение, вот, либо это заказная работа. Тебе поручили, ты написал.
Но тогда не было радио «Вера», чтобы встречаться в программе «Светлый вечер» и по маленькими шагами рассказывать свой духовный опыт слушателям, понимаешь?
Другой Иоанн, игумен Раивский, попросил действительно Иоанна игумена Синайского написать такую книгу. И вообще, знаете, те, кто не готов читать Лествицу целиком, я советую хотя бы прочитать вот всякие вводные главы, переписку, житие. Они очень поучительны. Там вообще вот удивительно видно, насколько смиренным человеком был Авва Иоанн. Что для него вот эти вот такие как бы витиеватые слова, что ты просил наше недостоинство написать, ты сам должен, и вообще мы знаем, что ты гораздо лучше нас разбираешься в этих вопросах, и только из послушания тебе мы готовы, и вообще этот труд мы адресуем не тебе, поскольку ты ни в чем не нуждаешься в нашем поучении, но новоначальным ученикам, которые придут в твой монастырь и так далее». И видно, что это не просто некая вот такая витиеватость такая вот, но это искреннее его отношение к самому себе. И это, между прочим, хороший показатель наличия смирения у человека. Если человек сам рвется кого-то другого поучать, то это говорит, ну, все-таки, а если не явный, то точно скрытой гордости или гордыни, как говорят на таком церковном языке. Если же ты, опять-таки, отказываешься учить, когда тебя просят, то это может быть тоже признаком некой скрытой гордыни или тщеславия. То есть тут очень важна некая простота. Тебя просят, скажи мне... Вот,
что знаешь.
Что знаешь, да. И я, следуя твоему вопросу, из послушания, и говорю, да, я не претендую на истину в последней инстанции, но вот описываю то, что знаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер», в студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский. То есть Иоанн Лествичник, он получается, кто, не знаю, он преподобный, он равноапостольный, он не мученик же он, наверное.
Иоанн Лествичник...
Святой кто?
Преподобный. Вообще преподобный. Святые, вот в церкви существует много чинов святых, разные чины святых, вот. И святые монахи, они так, собственно, называются преподобными.
Слушайте, а вот это важно?
Вот, ну, важно, как назвать, вы имеете в виду?
Ну, вот есть, действительно, есть несколько видов, есть какая-то иерархия. Кто более святой, кто менее?
Нет, иерархии нет. Вообще, дело в том, что вот мне кажется очень важно, если мы сейчас стали говорить о святости вообще, мне кажется очень важным сказать о том вообще, что значит слово «святой». Потому что, к сожалению, исторически так сложилось, что в современном понимании этого слова не совсем все правильно, я бы так сказал. Потому что, вот, как я уже сказал, исторически так сложилось. Дело в том, что слову «святой» соответствуют два очень разных библейских слова. Это слово «избранный», «освященный», «посвященный» и слово «праведник». Это два абсолютно разных библейских слова. Оба они употребляются и в Ветхом, и в Новом Завете. И почему я говорю, что акценты оказались неправильно расставлены? Дело в том, что мы с вами все люди, крещенные, если являющиеся членами церкви, мы все святые.
И, в первом варианте.
В первом вот, значении этого слова. Да, мы все освящены святым крещением, исполнены Духом Святым, посвящены Богу. Вы народ избранный, царское священство, люди, взятые в удел, говорит апостол Петр. Если мы почитаем послания апостольские, то везде апостол обращается всем святым, там, в Иерусалиме или в Эфесе, или еще что-то. И дело не в том, как иногда объясняют, что тогда люди жили свято, а сейчас не очень. Вот в этих терминах, тут, как я прочитал замечательно на одном из сайтов, например, рождественское или пасхальное поздравление патриарха должно было бы звучать примерно так. Всем святым церкви русской, с епископами, священниками, диаконами и монашествующими, там, Христос воскресе, или радоваться, или еще что-то. И это было бы абсолютно правильное обращение. Все христиане православные, освященные святым крещением, являющиеся членами церкви, они святые.
Сейчас очень повысилась самооценка, я думаю, у наших слушателей.
Но проблема... Я так, наоборот, тихо присела.
Проблема в том, что это, к сожалению, сейчас не осознается, в том числе и христианами часто не осознается. Потому что, во-первых, ну, главная причина, что исторически церковь совпала с народом, то есть все оказались как бы членами церкви, поэтому говорить об особом каком-то избранничестве стало сложно. Можно, но не так понятно. И, во-вторых, конечно, понижение вот вообще осознания себя христианами, когда люди там приносят детей креститься для того, чтобы тот там не писался по ночам или там лучше учился в школе, в таком как бы с таким прагматическим заходом, не для того, чтобы посвятить своего ребенка, или если ты сам приходишь, Богу, не чтобы стать членом избранного общества.
Да, как правило, это не накладывает обязательств на человека.
Да, и то, что церковь как бы вот крестит всех желающих, то, что если кого-то отлучают от церкви, то это, именно этот человек воспринимается как какой-то избранник, ну, может быть, в плохом смысле, но какой-то особый, какой-то вот другой. Вот. Но в первоначальном-то смысле слова христиане – это другие. Даже если мы все, вот все люди абсолютно стали бы христианами, все равно мы были бы другими, чем...
Чем до того, по крайней мере.
Чем до того, да. И мне кажется, сейчас крайне важно вот это понимание для церковных людей восстанавливать, что мы все святые, в смысле избранные, посвященные Богу. И второе значение слова «святой», «цадик» по-еврейски, это «праведник». Человек, который своей жизнью достиг определенной степени праведности. И вот здесь, на этом пути праведности, есть разные пути. И для того, чтобы эти разные пути ну, просто обозначить, мы и говорим, вот это путь преподобных, а вот это путь святительский, а вот это путь мученический. Да. И тут мы говорим тогда о... разном пути святости, разном пути праведности.
Здесь... А можем мы какие-то все-таки дефиниции определить? Потому что для меня, например, всегда проблема, даже когда молишься святому, если не знаешь наверняка, да, там, я знаю, что моя покровительница Татьяна, она мученица, а покровительница моей сестры Екатерина – великомученица. А вот там, я не знаю, святитель отче Никола, это так мы к Николаю Угоднику обращаемся, но есть же там преподобный отче такой-то, там преподобная мать Матрона, или там равноапостольная царица Елена, еще есть новомученики. Как действительно определять, по какому принципу человек становится действительно святым, и как к нему потом обращаться?
Ну, вообще, первоначально первый такой массовый путь святости, как праведности, это в церкви зафиксированный, что называется, это путь мученический. Опять-таки, у нас не совсем точный перевод. Дело в том, что у нас словом «мученики» переводится греческое слово «мартирос» – «свидетели». То есть, вообще говоря, если перевести с греческого «мученики», это будет у нас как страстотерпцы, вот те, кто принял мучение. И поэтому даже вот праздник, допустим, всех святых, если мы вслушаемся, вчитаемся в текст этого праздника, то понятно, что там речь идет не о всех святых вообще, не о всех праведниках, а именно о мучениках. Потому что в церкви именно в первые там, три века такой особый путь – это был путь мученичества. В дальнейшем стало, например, вот с того же 4 века, когда, собственно, церковь подружилась с государством, и очень быстро стали границы церкви и государства совпадать. Буквально там, если к Первому Вселенскому собору, к 325 году, можно сказать, что христиане составляли еще меньшинство в империи, то уже в 380 году при императоре Феодосии, то есть буквально там 60 лет прошло, уже фактически не христиан в империи не осталось. И уже не христиане, по сути дела, были подвергаемы гонениям. Они как-то стали такими уже маргинальными совсем. Вот. Тогда возникает монашество как ответ. Когда массово народ хлынул в церковь, как бы планка резко требований, что называется, упала. Чем-то похоже это стало на современную ситуацию, когда все крещеные, вроде бы все святые, но при этом вот жизнь-то люди не особенно поменяли. И тогда возникает монашество как явление массовое, когда люди уходят из мира, чтобы вот эту свою инаковость по отношению к миру утвердить. Возникает особый вот этот уже как чин, не просто как отдельно взятые люди, а как чин святых преподобные, то есть святые монахи, праведные монахи. Монахи, которые на своем монашеском пути достигли того, к чему, собственно, призваны монахи. Дальше параллельно с этим как бы утверждается еще такой чин святых – это святители. Это кто такие святители?
Святители церкви?
Нет, это не просто учителя церкви. Это архиереи или епископы. Вот Николай Мирликийский, да, он был епископом в Мирах Ликийских. Иоанн Златоуст, он святитель Константинопольский, то есть в столице империи и так далее. То есть святитель – это обязательно епископ. Вот, то есть есть еще, собственно, такой чин, там, допустим, бессребреники. И самый известный – это Косьма и Дамиан, там, Киреан. Люди, которые, живя в миру, они отказались как бы от стяжания, от собственности и посвятили себя там, благотворительности, исцелению им, там, людей и так далее. То есть они вот блаженные, о которых вы говорите, это тоже как бы слово «блаженное», оно очень непростое слово. Вот. И, ну, например, до сих пор православные предстоятели, то есть главы автокефальных церквей, носят титул «блаженнейший». То есть вспомним заповеди блаженства.
Угу.
Вот это, но обычно под блаженными, как чину святости, мы имеем в виду юродивых. Тоже такое красивое слово, «Христа ради юродивый», такое вот культурно обкатанное. Угу. Что такое юродивый? Давайте услышим корень этого слова. Урод.
Урод, да.
Урод. Да. То есть, и поэтому, в общем, или еще более грубое слово, дурак.
И мальчишки смеются, и, да. И отняли купеечку.
Да, так оно и есть. То есть юродивые – это люди, отказавшиеся от такого общепринятого образа жизни, вот, ведущий асоциальный там, какой-то образ жизни, причем отказавшиеся по вот, внешнему своему и от каких-то разумных слов, там еще от чего-то, то есть избравший путь такого дурачества. Вот. И тут это отдельная песня, можно про почему и как это, тут целую передачу можно на эту тему делать, вот. Но важно, что они вот такие вот люди, тоже вышедшие из мира, как монахи удалились в монастырь, так они, живя в миру, да, они полностью отказались, если наиболее яркие, известные нам юродивые или блаженные, это, конечно, там, Василий Блаженный, Христа ради юродивый, там, его, может быть, чуть менее известные там, современники, чуть-чуть минус, там, Максим Христа ради юродивый. Так, то есть это люди, которые, там, человек живет на паперти, ходит голым, ведет себя дерзко и вызывающе, да, допустим, вспомним из жития Василия Блаженного какие-то наиболее яркие эпизоды, да, например, люди выходили, когда из храма после воскресной литургии, он кидался в них экскрементами. Хорошее поведение, да, за что был бит.
А потом выяснилось, что святой.
Да, потом выяснилось, что святой.
А вот, смотрите, я вот слушаю, вот все, собственно, все эти категории, я воспользуюсь научной терминологией, все эти категории святых, это все равно, так или иначе, получается, люди, которые ушли от мира. Мученики, первые христианские, ну вот был определенный сложившийся образ жизни, социальная жизнь. Они, в общем, из этой социальной жизни вырвались, и когда им говорили, слушай, отрекись, и все будет хорошо. Нет, и поэтому мученики. Монахи, которые сознательно ушли, ну и, соответственно, вот все, что связано с монашеством, святые. Юродивые, как самый яркий, может быть, образец такого отказа от социальной жизни, опять от мира. И в очередной раз, вот опять же, я человек, который застыл на пороге, скажем. Я сталкиваюсь с тем, что православная церковь почитает в качестве святых только, как мне кажется, на первый взгляд, и исключительно тех, которые ушли от социума, которые презрели нормальный человеческий образ жизни, вот с женами, с детьми, там, не знаю, с необходимостью зарабатывать, возделывать землю, не знаю, точать сапоги или сочинять музыку.
Платить налоги.
Да, платить налоги.
Но мы просто с вами не договорили немножко. Дело в том, что есть, мы же не все чины святых с вами назвали. Есть, опять-таки, сейчас я нетипичный пример сначала приведу, есть там благоверные князья.
Так.
А есть еще такой чин, собственно, к которому призваны, к пути, по которому призваны люди, все живущие в миру, это чин праведников, просто праведный. Вот, например, люди, никуда не выходящие, ни от чего не отказывающиеся, живущие в миру, вот, но называемые, собственно, вот словом «праведники». Я говорил, что вообще вот нам всех бы святых вот таких называть этим словом «цадик», «праведник». Вот, но, собственно, которым вот в русской терминологии усвоен термин «праведник». Допустим, «праведный» Иоанн Кронштадтский. Он там никуда не выходил. Праведный Максим, там, Ирей Тотемский. Да, среди них много священников. Там, праведная Евдокия, жена благоверного князя Дмитрия Донского. Они, многие очень из них, они, может быть, были не совсем простыми людьми. Вот, там, праведный Филарет Милостивый. Он был более-менее простым человеком, может быть.
Ну, там, и сколько в процентном отношении?
Достаточно много. Достаточно много...
Ты имеешь в виду из общего процента святых?
Из общего, конечно. Я говорю про общий тренд. Общий тренд – откажись от мира, уйди, брось возделывание земли, брось точать сапоги, брось
семью. Нет, на самом деле не совсем так. Дело в том, что, ну да, в Евангелии вообще есть очень категоричный как бы призыв, кто не оставит все и не пойдет за мной, тот не достоин быть моим учеником. Все надо оставить. Или там, допустим, призыв наиболее известный, вопрос евангельского юноши из Евангелия от Марка. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Первый ответ Христа – соблюди заповеди. Когда юноша говорит, я все это уже соблюл от юности моей, он говорит, ну тогда раздай все и приходи, следуй за мной, возьми крест и приходи за мной. Юноша отошел с печалью. Он не смог это исполнить.
У него было имение.
А дальше возникает вопрос, а каждому ли обращен призыв Христа «оставь все»? И вот все-таки церковный ответ нет не каждому, а тем, кому или там трудно богатому войти в Царствие Небесное. Ученики спрашивают Христа, кто же может спастись?
Никто.
Ну, кому уготовано, тот должен как бы... Это вот вопрос полного отказа, и, допустим, шествие по пути монашескому или блажен Христа ради Иродиум или еще, это все-таки уже индивидуальный призыв. То есть есть призыв, обращенный ко всем. И вот мы видим, как Иоанн Лествичник, например, я ту цитату, которую я сегодня зачитывал, она обращена ко всем остающимся жить в миру.
У него требований меньше, прямо скажем.
Да, но при этом, знаете, вот там есть очень такие жесткие слова, конечно, в Лествице. Ну, например, человек, живущий в миру и не имеющий семьи, но занимающийся мирскими делами, всякими попечениями. Иоанн Лествичник уподобляет его человеку, у которого оковы на руках. Вот он не свободен, он с оковами на руках. А у кого семья, у того еще и на ногах оковы.
Слушай, сейчас давайте паузу. На этом месте паузу, пожалуйста.
Мы вернемся через пару минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».